Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Продолжаем прямой эфир на «Радио Спутник». Татьяна Ладеева у микрофона. В студии со мной Илья Харламов. Илья, я тебя приветствую.
Привет.
Обсудим главные новости к этой минуте. Золгенсма. Так называется зарегистрированный в России препарат для лечения редкого и тяжелого заболевания, а именно спинальной мышечной атрофии у детей.
Ну да, также известно как СМА, ну, аббревиатура такая. На самом деле, действительно, очень тяжелое заболевание нервно-мышечной системы. В общем, при нем прогрессируют симптомы вялого паралича, мышечной атрофии, и лечить его надо именно в самом раннем возрасте, когда только оно обнаружено,
диагностировано,
когда его засекли врачи. И, в общем, конечно, препарат уникальный, стоит он бешеное количество денег, там вот разные цифры приводятся, да, от 120 до 160 миллионов рублей. Ну, представляешь себе, да, это просто укол, но он как бы может оказаться спасительным и повлиять на всю жизнь, да, то есть на всю дальнейшую жизнь вот маленького человека. Есть и взрослые люди, которые зарегистрированы как вот люди, болеющие СМА, но их не так много, их несколько сотен. Ну, конечно, это особая тема, и он был не зарегистрирован действительно в России, и, в общем, соответственно, его применение было незаконно, это было, с этим было связано, в общем, масса драматических историй.
Там были истории, что пытались из-за рубежа,
ну, конечно,
да, какие-то другие,
конечно,
препараты,
да,
приобрести.
Да, совершенно верно. Масса была всяких историй, очень нелицеприятных, и самое главное, в чем проблема, в том, что, ну вот, вот зарегистрировали же, да, то есть ничего не мешало это сделать раньше, да, а что, так сказать, как повлияло, вот, как повлиял такой статус незарегистрированного препарата на каких-то детей, которые могли бы получить, если бы собрали эти деньги, или же они были выделены бы из бюджета, мы не знаем. Да, мы не будем сейчас напрасно возводить, но проблемы были, и, в общем, даже отказы были. Вот тут из Нижнего, из Новгородской, точнее, области история обсуждается. Мальчика, которому отказали, кстати говоря, потому что, в общем, там другое лекарство, рисдиплама, вроде бы вот давал позитивную динамику, но что там на самом деле, не совсем понятно. Более того, вот даже передавали, значит, депутатам Госдумы в приемную несколько сотен писем матери взрослых пациентов, которые вот, ну, вот людей, которые больны этим самым СМА, спинальной мышечной атрофией, и, в общем, значит, тоже рассказывают все эти истории и просят, ну, каким-то образом вот государственную бюрократическую машину быть, ну, более динамичной, реагировать на эти вещи, тем более при учете этой огромной суммы, которая нужна на то, чтобы это лекарство приобрести. Да, и, скорее всего, по большому счету, ну, очевидно, да, что есть фонд, который занимается этими вещами, да, вот именно по СМА специализируется, и он, кстати говоря, будет как раз, ну, под такой государственной опекой работать. Есть разные другие фонды, но все равно собрать такую сумму, да, ну, представляешь,
это
на один
укол.
Нет,
да? Я не могу представить.
То есть, скорее всего,
суммы.
Речь, конечно, должна, по идее, идти о федеральном финансировании, несмотря на вот эти цифры, которые, от которых голова кружится.
Ну,
да.
Скорее всего, а точно, мне кажется. Но,
да,
ну,
или
а
точно,
как?
Да. Потому что, ну, даже собирать всем миром, понимаешь, когда там по 100 рублей скидываются, ну, по 1000 кто-то, ну, представь, а нужно 150 миллионов, да. Сколько это может продолжаться, нужно оперативно.
А учитывая, как много таких объявлений,
конечно,
и еще не всегда неправдивые, поэтому
совершенно
не
верно.
Всегда ты веришь в такие крики о помощи.
Совершенно верно. И тут важна оперативность, да, потому что, то есть, нельзя собирать на это лекарство 2 или 3 года, да, с миру по нитке, ну, просто будет поздно, да, и у ребенка, которому это нужно, ну, просто жизнь изменится, да, она будет испорчена, что там греха таить. Давай послушаем генерального директора компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов Clinical Excellence Group, кандидат медицинских наук, иммунолога Николая Крючкова.
Очевидно, что такого рода препараты, особенно самый дорогой препарат в мире, он должен обеспечивать потребность здравоохранения за счет, собственно, бюджетных средств. Вряд ли стоит ожидать, что он будет продаваться на, что называется, открытом рынке фармацевтическом. Явно здесь речь идет о госзакупках, и про Золгенс мы очень давно разговаривали, обсуждали в профессиональной среде. По всей видимости, препарат имеет значительные преимущества перед той же спинразой, рядом других препаратов для лечения спинальной мышечной атрофии. И в частности, он дает возможность в некотором количестве случаев даже излечить фактически это заболевание, его скомпенсировать в случае, если он применяется на ранних стадиях заболевания, то есть у детей до года.
Ну вот в феврале ряд депутатов Госдумы как раз выступили с инициативой оплачивать из бюджета лечение больных СМА, но законопроект был отклонен, ну, февраль это почти год назад, да, ну, там, меньше, там, 9 месяцев, да, ну, почти год назад. Но и при этом вот это лекарство еще тогда не было зарегистрировано, а, соответственно, ну, никак оно не могло финансироваться, лечение этим лекарством с федерального бюджета, потому что оно было не зарегистрировано.
Ну, вот поэтому на НЕКО все-таки, может быть, позитивной ноте хочется, да, здесь точку поставить. Потому что препарат зарегистрировали. Хочется динамики в решении этой проблемы, но надеемся, что... Тем более, да, выборы у нас прошли ведь, да, состав Государственной Думы изменился.
Ну, состав изменился,
решение тоже изменится. Будем наблюдать. А пока к другим новостям. Грамотные профессиональные действия военного летчика позволили избежать трагедии. В Псковской области экстренную посадку совершил самолет с десантниками на борту.
Да, там возникли проблемы с двигателем. Вот я читал эти сообщения, но всякое бывает. Да, это авиация, это техника, это погода Псковской области, да и любая другая сейчас в центральной России, там западнее или севернее, это, в общем, холодно, и, так сказать, метели могут быть и все что угодно.
Просто не погода.
Да, не погода, да, но тем не менее проблема с двигателем, значит, было на борту 13 человек, то есть 10 десантников и 3 члена экипажа, да, ну и, в общем, с небольшой, слава богу, высоты на неподготовленную площадку, которая, так сказать, никак не была связана с аэродромом, это было где-то в стороне, вот действительно человек посадил, пилот, летчик, и тем самым спас, вот, а дальше мне стало интересно... Да, я не получил повреждений, самолет вот Минобороны отчитывается, да, все это чудесно, да. А дальше мне было интересно, а что это за самолет, да, и когда я узнал, что это за самолет, вот тут-то я и ахнул, да, а это Ан-2, это не самолет вчерашнего, позавчерашнего, или даже позавчерашнего дня, это самолет примерно времен царя Гороха, да, он начал эксплуатироваться в 47-м году, то есть был разработан еще при Иосифе Виссарионовиче Сталине, и, конечно, то, что он используется для учебных тренировочных полетов, то, что на нем десант, да, это вообще в целом выглядит, ну, просто странно.
Да.
Я очень аккуратно выбираю выражение, очень странно, да, но, слушайте, 21 век, уже там истребители 6-го поколения разрабатываются, и, так сказать...
Это учение.
Да, это же не...
Чего потом научишься, правильно?
Десантники учатся прыгать, это понятно.
Нет,
по большому счету все равно, откуда... Но понимаешь, использование
такого
в армии, ну, понятно, что он не в 47-м году этот, наверное, аппарат был сделан, а может быть позже, да, хотя кто его знает, может и в 47-м, но это я так утрирую, но тем не менее я говорю, это техника времен царя Гороха, как она может в действующей армии использоваться сейчас, в 21 веке, в 21 году, в 2021, это, конечно, удивительно.
Но и уже 22-й скоро.
Да, в целом, вот и на РИА новости я посмотрел, там всякие инциденты с самолетами, к сожалению, они такой регулярный характер носят, но эксперты говорят, что не надо делить военную и гражданскую авиацию. Ну, вот на РИА собрано было, так сказать, ну, некоторые случаи, которые были, к сожалению, с гибелью, да, это все было. И Ил-112 разбился, военно-транспортный самолет, опытный образец в августе, 3 там члена экипажа погибли, Су-35 с истребителем в июле в Хабаровском крае было ЧП, слава богу, катапультировался летчик, и еще там был целый ряд случаев, и катапульта срабатывала, кстати, экипаж из 3 человек вот погиб в марте под Калугу, дальнего бомбардировщика Ту-22М3, нештатно сработала катапульта. Кстати, тоже машина очень старая, но справедливости ради и американские стратегические бомбардировщики, там Б-52, они используются до сих пор, они тоже примерно в те же времена были изготовлены. Но это стратегические бомбардировщики, это шедевры инженерной мысли и техники. Да? А Ан-2, это, да, надежная машина, и она там может всякие чудеса творить, так сказать. Но это 47-й год, еще раз повторю. Да? Это, конечно, ну, совершенно удивительно. Поэтому... порадуемся за тех людей, которые спаслись, и поблагодарим вот этого пилота, который будет обязательно, и уже об этом объявлено, представлен награжден. В награде. Да, он достоин ее, потому что он действительно спас жизни. Но и, конечно, хотелось бы не слышать таких сообщений, что происходят какие-то случаи с Ан-2 и с военными на борту. А что касается этого самого самолета, который был очень неплох для того времени, вот что нам о нем рассказал заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболоцкий.
Ан-2, вообще там был такой 60 на 60, ему площадка, ну, 60 метров, и 60, он может дойти до скорости 60 километров в час. А для самолета это практически на парашютирование может. Что такое 60 метров, представляете, площадочка? Это вот два садовых участка. И можно такую площадку, естественно, на хорошем мастерстве пилота, если он знает. А тем более, если человек летает, может быть, давно и долго на этом самолете, он очень хорошо должен знать его. Они же вообще летали всегда с подбором площадок и прочее. Просто сейчас уже это утеряно. Все прекрасно понимают, что вначале оно же получает награды за то, что все в порядке, а им руки уворачивают, когда что-то случилось. Так и тут.
Ты знаешь, меня вот, Таня, извини, да, меня вот смущает еще одна фраза. Да? После проведения технического осмотра воздушное судно продолжит использоваться по назначению. Да? Вот этот самый Ан-2. Вот какое
я
дело.
Я повторю лишь то, что ты уже сказал. Мы надеемся, что больше не прочитаем подобного сообщения с трагическими последствиями.
Да, и хотелось бы, чтобы Ан-2 стояли в музеях.
Владимир Путин провел совещание с членами Совета по правам человека, обсуждали пытки в тюрьмах, судьбу QR-кодов и проблему мигрантов.
Ну да, значит, там еще было довольно много тем. Нет времени, к сожалению, все это обсуждать подробно.
Это
хотя,
главное.
Да, достоит. Ну вот, да, достойно. Вот QR-коды многих людей интересуют, значит, будет или нет QR-код у тех, кто переболел, неофициально, да, но вот у него высокий уровень антител. Этот вопрос глава СПЧ, собственно, поднял Валерий Фадеев и обратился к Владимиру Путину с тем, чтобы ввести эту норму. Как это будет дальше? Кстати, Михаил Мишустин тоже говорил, что надо бы об этом подумать. Как это будет дальше, мы посмотрим. Но что касается QR-кодов на транспорте, то Владимир Путин еще раз обратил внимание, что надо тщательно проработать этот вопрос, не допускать
опрометчивых решений.
Но, тем не менее, так сказать, я так понимаю, общее решение принято.
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, журналист RT Екатерина Винокурова с нами на связи. Екатерина, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, Екатерина, можно мы прям последовательно так динамично попробуем? Вот что касается QR-кодов, судя по заявлениям Владимира Путина, все-таки решение о том, что закон этот появится, такое, ну, коллегиальное, что ли, да, или консенсусное, принято? Или все-таки нет? И вот именно QR-коды на транспорте? Потому что это волнует, естественно, миллионы граждан России.
Да, я понимаю. Ну, Владимир Владимирович, на самом деле, четко сказал, да, что проблема в том, что если весь мир будет что-то делать, да, то нам придется волей-неволей координироваться даже не только, да, там не столько даже, может быть, внутри страны, да, сколько с другими странами. Но при этом он, разумеется, да, ну, занял такую позицию серединную, что ну давайте еще раз все проработаем, давайте посмотрим.
Продумаем.
Плюс видите, что, например, возникла проблема, что а что делать, если человек переболел, но официально диагноза у него не было, титр антител зашкаливает, что, может быть, выдать QR-коды им. Потом, да, опять же, у нас есть люди, которые, например, не подключены к госуслугам. Ну, например, там это жители того же Донбасса, да, которые получили наши паспорта, но у них нет госуслуг, потому что у них нет регистрации, например, на территории России. А что с ними делать? И я уж молчу, естественно, да, там, простите, я в свою немножко тему, да, залезаю. Это, а что делать с бездомными?
Да, но это вообще, конечно, отдельная тема. В общем, это все в стадии разработки и проработки. Давайте все-таки о пытках. Ну, это действительно уже последние недели, наверное, тема номер один. Если говорить о правах человека, есть и другие важные темы. Значит, да, что Владимир Путин сказал? То есть, вот, вернее, мы знаем, что он сказал. Как вы прокомментируете его заявление о необходимости системных мер? Да, вот что это могут быть за меры и что еще президент по этому поводу высказал?
Смотрите, что президенту было предложено набор да, конкретных мер, да, это и то, что расследованием пыток должен заниматься центральный аппарат Следственного комитета, потому что иначе мы на региональном уровне можем получить, что одни силовики покрывают других, это, к сожалению, имеет место быть, да, в частности, моя коллега Ева Меркачева приводила пример такой по Иркутской области, по так называемому бунту в Ангарской колонии.
Да, это известно, там сотни заключенных, была, да, и очень жестко подавляли его, да.
Да, и теперь люди одновременно и потерпевшие, и обвиняемые. Да, то есть, вот это было предложено ужесточение наказания, там, ну, то есть целый набор мер, и президент, заметьте, отреагировал на это все, ну, действительно, очень жестко, сказав, что ну, это разумеется, не делай, давайте попробуем побороть, это абсолютно позорное, согласно явлению.
Вот, да, там, ну да. Там, Екатерина, у меня единственное, да, знаете, такой вопрос, как бы, выходя за рамки заявления президента, вот должен заниматься центральный аппарат Следственного комитета такими случаями, а хватит ли сотрудников, ведь у них много другой работы тоже важной, да, потому что случаев немало, как мы поняли, и это действительно системный характер носит.
Ну, я согласна с вами, что случаев немало, но, с другой стороны, вот мне как раз такое решение кажется, ну, оправданным. Угу. Хорошо, давайте у нас появится, может быть, какой-нибудь отдельный департамент, да, у нас, ну, там, может быть, это можно делать на базе, там, департаментов собственной безопасности, да, там, ну, и так далее.
Нельзя не решать эту проблему, правильно?
Да, ведь? Технически как именно решить? Это уже вопрос, да, там, ну, то, что называется, проработки. Но эту проблему не решать и не ставить нельзя.
Ну да, нужна политическая воля и жесткое, конечно, наказание, и там разные другие меры. Екатерина, еще вопрос один уже, так сказать, в завершении нашего интереснейшего общения, связан с мигрантами. Да? Ну вот заявление, мне кажется, очень важное и принципиальное, да, что должны приезжать сюда трудовые мигранты, ну или какие-нибудь другие мигранты, кто решил с Россией связать какую-то часть своей жизни или всю жизнь, зная уже язык и законы, то есть изучая их у себя на родине. И это надо прорабатывать как раз с руководством стран СНГ. Вот как вы считаете, это действительно будет действенно, и не будет ли каких-то вазеек, как это всегда случается?
Ну, смотрите, я бы хотела сказать, что когда мы с вами говорим о так называемых мигрантах, почему я говорю слова «так называемых», потому что у нас, с одной стороны, есть люди, которые являются уроженцами других стран, да, там, ну, которые, допустим, хотят приехать на работу, но у нас с вами одновременно, например, есть соотечественники. И по соотечественникам, как вы знаете, у нас принята, да, там сейчас программа, что давайте стимулировать, наоборот, этих людей, ну, этих людей вернуться домой. Что касается того, как можно будет устроить эту систему, опять же, если вы обратите внимание, то Россотрудничество, если мне не изменяет память, то в этом году они сейчас запускают программу, в том числе обучение русскому языку на базе, ну, там, русских домов за рубежом и так далее. Я думаю, что это, опять же, вопрос во многом политической воли, с одной стороны, с другой стороны, безусловно, что в этом, я считаю, не должно быть какой-то, да, там, ну, этнической, давайте я скажу, популярное слово «фобия»,
ну, да.
Потому что, ну, никакая разница, какой у человека, там, не знаю, разрез глаз, да, там, если он хочет здесь работать, если он хочет
соблюдать
законы. Да, соблюдать
законы,
уважая культуру страны, в которую прибыл, и зная ее правила. Единственное, вот, Екатерина, коротко уже ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. А должно ли быть это жестким требованием знания законов и языка? Или это что-то такое мягкое, да, рекомендательный характер? Это принципиально же.
Я думаю, что это в дальнейшем будет прописано. Насколько я понимаю, это, скорее всего, будет, ну, скоро примет характер, ну, каких-то требований. Как раз в том числе в избежание недопонимания, то, что называется «на берегу».
Угу. Будем ждать тогда этих Спасибо. Пояснений. Екатерина, благодарим вас. Член СПЧ, журналист RT Екатерина Винокурова была с нами на связи. Эммануэль Макрон заявил, что Париж во время председательства в ЕС инициирует реформу Шенгенской зоны для защиты внешних границ.
Да, это интересная история, значит, внешние границы, реформа Шенгенской зоны, вроде бы, ну, так сказать, какое имеет одно к другому отношение, да, внешние границы и так охраняются, да, есть пограничные службы и,
так сказать... То есть, как будто бы все уже есть.
Да-да, как будто бы все есть. Что касается Шенгена, ну, почти вся Европа входит в эту зону, за исключением Болгарии, Румынии, Кипра, Ирландии и Хорватии, да, ну, мы сейчас не будем все это долго, да, есть Евросоюз, Евросоюз, есть Шенгенская зона, есть зона евро. Много стран пересекаются, какие-то выпадают из одного или другого списка. Но, тем не менее, вот я опять перечислил европейских стран, которые не входят в Шенген. Что говорит Макрон? Значит, нужно преследовать два приоритета. Франция на полгода, с 1 января 2022 года, становится как раз председателем в Совете Евросоюза. Так вот, он говорит, первое, политическое управление Шенгеном нужно, как это сделано с зоной евро, да, ну, видимо, какая-то еще одна надстройка или еще какая-то бюрократическая структура, я уж не знаю, что он имеет в виду, но обязательно об этом расскажет. И второй приоритет, механизм экстренной помощи приграничным странам в кризисных ситуациях, это связано, конечно, я думаю, с тем, что происходило на белорусско-польской границе, вот с тем кошмаром, который кризисом там был организован. Кризисом, так его назовем. Значит, но тут надо понимать, что у Макрона, Макрону дышит в затылок конкуренты, у него выборы, не только у него, а и у его двух конкуренток, об этом мы тоже говорили в нашем эфире довольно подробно, выборы совсем скоро, а именно в апреле 2022 года, 10 апреля, Франция, еще раз напомню, председательство берет в Совете Евросоюза 1 января, вот у него этот люфт, январь, февраль, март и часть апреля, для того, чтобы вот как-то быть драйвером каких-то общеевропейских процессов, выступать...
Показать себя.
Показать себя, потому что, опять же, шансы у нее, так сказать, на выборах пока очень туманны. Мы задали вопрос, а есть ли сценарий, при котором Шенген вообще исчезнет? Вот что на него нам ответил политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.
Это, конечно, нереальный сценарий. Шенгенская зона в любом случае останется. И это огромное достижение Европы последних десятилетий. Никуда это не денется. Вопрос, зачем это нужно и какие вектора изменений могут быть. Макрону, конечно, это нужно, чтобы остаться в политической актуальности. У него выборы через полгода. Ему нужно быть драйвером европейской повестки дня. Вот он будет сейчас предлагать разные темы, вбрасывая их в медиа. Это одна из них.
Кстати, Таня, вот когда Макрон пришел в Елисейский дворец в самом начале, он уже тоже пытался быть драйвером такой общеевропейской повестки. Например, он жестко критиковал США за то, что они вышли, ну, с помощью Дональда, значит, Фредовича Трампа из ядерной сделки с Ираном. Он жестко их критиковал, говорил, что надо возвращать это дело и так далее. Он много таких формально антиамериканских вещей заявлял, потому что он понимал, куда ветер дует, какие настроения. Сейчас несколько все иначе, да, но все равно политика, к сожалению, здесь, наверное, играет первую роль. Ему надо набирать очки и как-то поднимать свой рейтинг.
Надо готовиться к кризисам. Новый канцлер Германии сделал вот такой вот непозитивный прогноз.
Непозитивный прогноз и такое пожелание, и призыв прозвучал...
А может быть, даже адресно, приказ?
Да, ну, может быть, и приказ, но адресно, да. Значит, он обращал эти слова министру финансов нынешнему, потому что сам он, собственно говоря, был руководителем Минфина. Да, Минфина. И, в общем, он знает, о чем говорит. Дела переданы. Значит... Конечно, в предыдущим властям был сделан комплимент, некий реверанс, что хорошо управляли экономикой, и страна смогла противостоять кризису. Это действительно по факту так. В Германии каких-то чудовищных не было кризисных явлений. Была очень серьезная поддержка населения, бизнеса, государственная, да, что позволило ему выжить при всех ограничениях, там, локдаунах и все том, что творилось в Европе и до сих пор продолжается.
Ну, не только в Европе.
Не только в Европе, да. Ну, в данном случае просто Германия, понятно, что это самая крупная, самая такая мощная страна Европы, значит, что он предлагает? Создавать резервы и, значит, стабильность, да, обеспечивать. Вот за резервы, например, ругают очень часто российские власти, что вот они деньги складывают в кубышку, вместо того, чтобы пускать их в экономику. Это же кровь, деньги, кровь экономики. Вот экономика в результате обескровлена, а в кубышке лежат миллиарды и триллионы, да, на рублей. Но, тем не менее, про резервы думает и нынешний канцлер, да, потому что это, видимо, проблема серьезно, ну и плюс, конечно, вся эта пандемийная история большая, да, полутора или уже почти двухлетняя, она показала, что вот эта большая глобальная кооперация между странами, там, отраслями экономики, она просто начинает не срабатывать. Ну, самый яркий пример, который я не устаю приводить, это автомобильная промышленность, да, вот, ну, нет полупроводников или их мало, и начинается полный бардак. Значит, что касается будущих кризисов, то ничего особенно нового для стимулирования таких кризисов, в общем-то, и не будет. Так считает руководитель Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук Владислав Белов.
По крайней мере, каких-либо новых негативных эффектов от мировой экономики по сравнению с тем, что происходило в 2021 году, не ожидается. В 2021 году были нарушены глобальные цепочки поставок, были задержки с поставками полуфабрикатов, комплектующих, включая чипы, то оказало влияние на ведущие отрасли. Существенно подорожали строительные материалы, металлоизделия, энергетические продукты.
Мне кажется, надо отметить здесь немного, что всех успокоить, что Шольц не говорит о каком-то конкретном кризисе, который наступит. Он просто призывает, что в любом случае он рано или поздно наступит, и нужно готовиться.
Не, но он идет, на самом деле. Вопрос в том, во что он перерастет. Это, в принципе, уже, как бы, так сказать, масса признаков глобального кризиса. Да? Ну и плюс еще он обращает внимание на то, что госдолг Германии вырос с 50%, с 59% от ВВП до 70 с лишним процентов, значит, это вот впервые как раз предыдущего кризиса, 8-9 годов. Ну и, в общем, поэтому надо как-то готовиться, быть начеку. Это совершенно разумно, совершенно справедливо. И надо...
Хорошее начало правления,
совершенно, да, и надо понимать, что он финансист, а потому наличие денег в кармане не в его личном, а в государственном. Это для него вопрос принципиальный. Собственно, вот он своему преемнику на посту Министерства финансов это и внушал.
Татьяна Ладяева, Илья Харламов были в студии. Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».